Я бы упоминание о пути.
Ничего нет о пути.
Но
только факты.
Хорошо. А если мы попробуем прочитать Исаии 8:11? Может быть, кто может, помогайте, пускай.
Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал.
Благодарю. Значит, дорогие друзья, как я понимаю, нам надо сейчас разобрать выражение вот это. Что значит трудный путь? И во всяком случае, как Исаия пытается, ну, использовать этот материал. И вот то, что Петровна прочитала. Ну, да, еще раз прочитайте этот текст.
И вот так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа. И...
Благодарю. Как вы думаете... Ну, как представляете о себе, о чем это Исаия рассказывает из своей жизни? Ты, Петрович...
Не ходить путем всего народа.
Да. Ну, Исаия, Божий пророк,
да,
верующий человек. А на нем что?
Рука Божья.
Точнее...
Ну,
крепкая. Так почему вдруг Исаия оказался в крепкой руке Божией? И мало того, что в крепкой руке, как там текст говорит?
Внушая.
Вы понимаете? Хорошо, мы движемся дальше. По дороге мы встретим этот текст еще раз. Нам еще надо не несколько моментов, как Исаия высказался. Как Исаия высказался о пути. Значит, 40 глава, 3 текст, Иванович. Петровна, 43 глава, стих 19. И 62 глава, стих 10. Это ваш
62:10. Сейчас откроется. Глас вопиющего в пустыне, приготовляйте путь Иегове, равняйте в степи стезю Богу нашему. 43.
Да, так вот здесь для кого путь готовится?
Для Господа, для Иеговы, для Иисуса.
Да, значит, давайте я заметим, что даже если Богу нужен путь, то желательно не делать его трудным, как тут написано, а делать даже для Бога путь какой?
Ну, ровный, максимально.
Максимально ровный, чтобы он мог это осилить. Да. Смотрите еще, какой путь Исаия имеет в виду, когда 43:19.
49.
Да.
Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой.
Благодарю. А это уже кто кому готовит путь?
Ну, Богу.
Нет, мне кажется, что Бог готовит новый путь уже для своего народа. То есть, понимаете?
Ну да, 19-е, а я 20-е.
Ну ничего.
Вот я делаю новое. ныне же, конечно, Господь, я.
Да.
Больше, большой буквы. Оно явится. Неужели вы этого не хотите знать?
И слушаем Лени давно.
Проходите, проходите в ворота. Приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, уберите камни, поднимите знамя для народов.
Благодарю. Значит, дорогие друзья, вы заметили, что сразу вот, когда мы хотим двинуться дальше по Исаии, мы должны понимать, что любая работа, которая делается для неба или делается небом, желательно, чтобы дорога была приготовлена.
Последний – это путь для народа? Последний текст?
Да.
Да, да, да.
То есть для Господа, для Божьего.
Олег, какой у тебя был текст?
33.
Ой, 43. 40-я глава, 33.
Я думаю, что нам из 7 главой там все понятно, или у кого-то есть вопросы, потому что, там будем говорить остаток главы, или пробежим быстренько.
Давайте, да, может, мысли будут.
Хорошо. Иванович, будь добр, начни читать 7 главу.
С
14 или с 15 уже, как есть. И потихоньку читаешь, и если у кого будут какие мысли или вопросы, мы сразу...
Итак, сам Господь дает вам знамение. Все дева зачнет и родит сына, и наречет ему имя Иммануэл. Он будет питаться молоком и медом, пока в нем не откроется смысл, чтобы отвергать худое, а избирать доброе. Ибо прежде, нежели вон о младенце откроется смысл, чтобы отвергать худое, а избирать доброе, будет оставлена земля, оная, которой два царя ныне для тебя страшны. Наведет Иегова на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего такие дни, какие не приходили со времен отпадения Ефрема от Иуды через царя Ассирийского.
Иванович, о чем вот этот отрывок сразу мог бы сказать?
Это знамение. Будет вам дитя, и пока оно вырастет.
Что случится? Вот пока этот малыш научится различать добро и зло.
Два врага иудеи исчезнут.
Да, два врага. Да, прекратят то, чего они боятся, они прекратят свое существование. Но еще что, какую мысль он затрагивает еще? Это произойдет с Израилем. А с Иудой что будет?
Дальше. Ассирийская угроза.
Угу. Наведет Иегова на тебя, на народ твой, на дом отца твоего такие дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды. И вам что-то на порядке будет в скором времени.
У царя Ассирийского.
Да.
Еще?
Читайте дальше.
И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день на всяком месте, где росла 1000 виноградных лоз, на 1000 сребреников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни одной из гор, которые расчищались бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их.
Что обещано для остатка?
Для остатка молоко и масло.
Да, значит...
Изобилие молока и масла.
Да, то есть необходимые для жизни... Хотя экономика и земледелие, и виноградарство
все
может прийти в упадок,
да,
но прожиточный минимум, да, будет...
Еда кочевников, молоко.
Да. Нас интересует теперь, Петровна, начните читать 8 главу, 1 текст.
И сказал мне...
Минуточку. Что вы можете видеть? И сказал. И сказал.
Ну, знамение какое-то.
Исаия не от себя говорит, он передает слова Бога.
Да.
Почти каждая глава начинается и сказал.
Да, значит, это подчеркивает Исаия лишний раз, что это не
что
ему.
Что ему Господь сказал.
Да, что ему сказал. Да. Но еще вот этот союз «и» может говорить о том, что это есть продолжение
того, что
седьмой главы. Угу. То есть вот это оканчивается седьмая глава, и сразу же продолжение восьмая глава, это продолжение седьмой главы. Хорошо, замечательно. Да давайте читаем дальше. Читаем дальше. Мы и это разобрали.
И сказал мне Иегова, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер Шалал Хашбас.
Иваныч, к тебе вопрос. Что эти тексты говорят об Исаии? Какое величайшее доказательство мы находим? Кто Исаия?
Пророк Божий.
Какой? Какой?
Ученый, умеет писать.
Знает иноземную мову.
Да, значит, доказательство, что есть пророки, которые произносили устно, и их записей так и не осталось. А о том, что Исаия пишущий пророк, мы вот в этом тексте можем... точно видеть, что...
Начертай свиток и напиши.
Мы в вопросе ищем духовное, а ты от нас хочешь физику увидеть, а мы не подумали про физику.
А в одни Исаии он пользовался авторитетом пророка? Сам Исаия, в одни Исаии.
Сейчас дойдем до его жены и там остановимся. Хорошо. Читайте дальше вы.
И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахейна, и приступил...
Пока может быть достаточно. Значит, как вы понимаете, вот это первый текст и вот кусочек второго.
Но Бог дает повеление записать
так.
Некоторое выражение, да?
Да.
И он не пишет его сам на сам, а он приглашает двух свидетелей, записывает это в свиток при свидетелях. Один из свидетелей священник.
Да, вроде бы они оба священники, но не так важно. Что нам это как бы напоминает, чтобы людям современным было понятно? Вот эти три человека должны сделать бигборд. И что означает теперь вот это имя? Скажете или нет?
Магер Шалал Хашбас.
Да.
Спешат на добычу, бегут на разграбление.
Спешит грабеж, ускоряет добычу. В другом переводе. Макария.
Макария.
Значит, что на бигборде было написано? Ну вот, вот человек подходит и читает. И что написано?
Что счастья тут тебе не будет. Разграбят все.
Не, не только о том, что бедствие придет, но что оно что делает?
Спешит.
Спешит. И еще какое слово?
Ускоряется.
И ускоряется, дорогие друзья. Ну, я так думаю, что это согласно и на наше время, оно хорошо, потому что Вайда говорит, что кто-то скажет, как события последнего времени будут следовать.
Стремительно.
Да, стремительно, очень быстро. И точно так мы видим вот
у Исаии.
Значит, это они вот сделали там перевод дощечку, ну, писали, или на нашем бигборд. Петровна, давайте дальше.
Ибо прежде, нежели дитя будет у
меня. Третий.
И приступила к пророчице, и она зачала, родила.
Минуточку. На вопрос Петровича. Значит, Исаия, не только Исаия, но даже жена
пророчица
была кем?
Профессия не указана.
Пророчица.
То есть, я должен был тебе сразу ответить так. Не только Исаия считался пророком, но даже жена его была кем?
Пророчица.
Здесь момент...
Там семейный подряд был, понимаешь?
Ну, потерпи. Значит, сейчас момент такой. Я хочу, чтобы вы не допустили такую мысль, которую некоторые высказывают. Они говорят, вот Исаия был пророком, поэтому и жена как бы называлась что?
Пророчицей.
Я с этим в корне не могу согласиться, потому что во всей Библии, когда я употребляю, что жена, ну, женщина была пророчицей, то независимо от того, муж пророк или нет,
Она названа пророчицей.
И нигде я в Библии не нахожу, что, к примеру, допустим, Иезекииль пророк, а жена у него называется пророчицей только потому, что замужем за пророком. Ну, если тексты надо... Ну, я не хотел бы судей, ну, хотя бы одно. Судей 4.4.
Ну, судей там об этой...
Ну,
как... Девора, пророчица. Жена Лапидуфова.
Да, то есть вы понимаете, когда употребляется к женщине слово пророчица, то это не потому, что...
Она замужем за пророком.
Да. А потому, что это, будем говорить, ее служение. Привожу сейчас последнюю мысль, и потом... Значит, смотрите, что еще важно. В Новом Завете вы можете что-то вспомнить на эту тему?
Четыре сестры пророчества.
Да. Благодарю. Вот дочери...
Дочери Стефана.
Да, были...
Пророчицы.
А вот когда Петр с женой ходит, то не говорят, что...
Апостольша. Сестру жену.
Да. Да. То есть, понимаете? Поэтому вот я не возражаю, если кто-то так понимает.
Ну, у нас как? Если поп, значит что? Попадья.
Ну, хорошо, собратья. По Исаии мне надо было вот это прояснить, если кому оно надо. Слушаем Петровича.
Хотелось прояснить. Это сам Исаия пишет о своей жене и о своем служении.
Да.
И позже будет назван большим пророком. А в одни Исаии, вот подобно как Дарий, да, Даниилу говорит, Бог твой, которому ты неизменно служишь, там, смог ли спасти тебя. То есть в глазах Дария Даниил пророк.
Да.
В глазах Ахаза Исаия пророк.
Да.
Сейчас
величайшее доказательство. Мы пока остановились
на третьем стихе. Пошел к пророчице.
Да.
Зачала и родила сына.
Да. Скажите, зачем рожают ребенка?
Чтобы было знамение.
И смотрите, что потрясающе. Ну, я переживал, у меня дочери, внуки, поэтому знаю, как трепетно ищут самое красивое имя и без ума от того, что они там придумали. Ну и вот теперь эта семья рожает еще одного малыша. И жена должна как-то с мужем обсудить
имя ребенка.
А что тут происходит?
Приходят два мужика и говорят, нет. Два свидетеля.
Прочитайте.
И сказал мне Господь, на реки ему имя.
Слышите? Минутку. И Бог говорит, ваше дело родить, а имя я дам что?
Я сам
дам. И откуда берет это имя?
Из книги записано.
Из того бигборда, который уже не меньше 9 месяцев.
Два свидетеля за свидетельство.
Да. И есть два свидетеля, что это имя было написано, ну, к примеру, не меньше 9 месяцев назад. Зачем Бог это делает?
Но когда в Новом Завете Елизавета зачала, и Иоанн, Захарии было сказано, какое дать имя, да, и хотели дать имя такое-то, а он пишет на дощечке, и только тогда возвращается речь к нему.
Дочь этого первосвященника, умирая, говорит, и кого ты имя ему, все. Ребенок всю жизнь носит имя Бесславия. Отошла слава.
Значит, вот это имя, которое теперь этот малыш должен носить, что означало?
Спешит грабеж, ускоряет добычу. То есть ребенка зовут, и все время звучит эта весть.
И эта весть звучит. А представьте, что в семье происходило, когда они друг к другу обращались. И это, дорогие друзья, я хочу сказать, что Бог сделал специально, чтобы, будем говорить, весь для настоящего времени во дни Исаии постоянно звучала в ушах вот тех, кто ее должен возвещать. И те, которые вынуждены были слушать только потому, что такие имена были.
Получается, что трое мальчиков ходило как знамение.
Да.
Эммануил, остаток вернется, и Магар Шавал Хашбас.
Да.
То есть, как бы составляя вот эту...
Ну, трехангельскую весть для того времени. Понимаешь? Если можно так сказать. Но я хотел бы еще спросить, кто бы это рискнул вот так всю свою жизнь, начиная от рождения малышей до их имени и до служения на 100%. Вот посвятить исключительно для возвещения вести. Меня лично эта семья сильно впечатляет.
Назвав детей этими именами, так?
Да.
Ну, это же все локально.
Повиноваться Богу.
Ну, да. Просто для нас весть, это куда-то надо идти на край земли.
Да.
А здесь весть, она локально, вот круг семьи, где они вот.
Да.
Влияние где-то видно.
Где бы можно прокричать, пройти, увидеть. И вообще Исаия вообще при дворе, понимаете, жил при дворе. Поэтому, чтобы это вести при дворе, изо дня в день звучало.
Но если обратиться к трудам Елены Вайт, Олег сейчас говорит локально, то она пишет о том, что правильно организованная семья, одна правильно организованная семья, может сделать во 100 раз более, чем самый успешный проповедник. То здесь вот мы видим пример правильно организованной семьи. Он пророк, она пророчица, повинуется воле Божьей, называют детей такими именами, чтобы весть звучала. И, если Алексеичек говорит, что он живет при дворе, то при дворе бывают чиновники со всей страны, да, при дворе бывают гости, разные,
жизнь,
то есть окружение, то есть все равно влияние большое. без надобности куда-то ехать и куда-то где-то идти.
Ты ж представляешь, что ты бы пришел и услышал, что при дворе вот есть там и пророк, и Господь спасение, и именно остаток спасется или вернется, и спешит грабеж, ускоряется добыча. То как бы ты, чтоб ты Гале не рассказал, какая странная семья, еще какие странные имена.
А Галя пошла бы на работе, рассказала.
Да.
А та пришла домой бы рассказала. Да. И так оно цепочкой распространяется.
Ну, кроме того, вы же помните, что не знаю, сколько там бигборд этот висел, но я так думаю, что еще Бог это делает, что бигборд уже может никто читать не хочет, обращать оно надоело, то эту же вещь, чтобы она не потерялась, надо еще пробовать, чтобы кто-то проговаривал. Так, значит, что теперь нам еще надо? А ну, прочитайте, пожалуйста, второе Паралипоменон, 28 главу, с 19 по 20 текст.
Еще раз.
28. Второе Паралипоменон, 28 глава, с 19 по 20.
Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Феглафелласар, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему.
Благодарю. Значит, вот то, что имена малышей звучали, вот так теперь историческая запись. Царь сам почувствовал, как эта весть исполнилась и на его собственной шкуре. Где мы там, в каком тексте остановились, скажите и читайте дальше.
Четвертый. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговаривать отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут пред царем ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще. За то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Эрицином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя ассирийского, со всею славою его.
Минуточку, давайте остановимся. Помните, где Исаия впервые Ахазу проповедовал? Впервые где?
У вод Силаама.
Здорово, помните? И мы сказали, что это чуть-чуть напоминает нам самарянку у колодца.
Да.
То есть, чтобы оно было наглядно. Так вот, теперь подтверждение этой мысли вот здесь еще раз. Он возвращается как бы туда, к этому источнику. И теперь говорит так. Ну, может, вы попробуете свои силы. Что это означает тихие воды Силаамские?
Но Господь, пастырь мой, водит меня к тихим источникам, на пажите, водам тихим, да, то есть Бог.
Ну, в контексте вот того, что мы сейчас вот разбираем.
Ну, что это ровный путь, это тихая река, ну, нет препятствий, да.
Вот, да, если мы говорим о трудном пути,
да, да,
то вот Силаамские воды тихие.
Да,
да. Параллель, это смотри и будь спокоен.
Да.
Вот, языком.
Да, да. Прошлого урока.
Да. Наблюдай.
Я ничего вас носил на руках. Вы спокойны. А вам что, экшена захотелось? Страстей, адреналину, нате вам. Вот вам рецин придет и устроит вам экшен и адреналин.
Большие воды. история сирийская.
Но еще обратите внимание, кто восхищался именно бурными реками?
Вот царь что, пошел?
Народ к народу.
Пошел.
Этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремаилом.
Да, то есть сами иудеи больше симпатизируют не тихим водам, а ассирийским подвигам. И ими они восхищаются. Да.
В переводе Кулакова вместо «восхищается и дрожит от страха перед Рецином, сыном Ремалиным, наведет за это на него владыка Господь воды реки Ефрат, воды бурные, большие несметные полчища царя сии». То есть дрожит от страха перед Рецином.
Спасибо.
Чуть дальше.
Читайте дальше.
И пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил.
Можете истолковать, что это такое? Понимаете, крылья ассирийцы распространяют, захватывают Иудею, и вдруг это слово Эммануил.
Ну, с нами Господь.
Да, как это вписывается, что это означает?
Ну дальше читаем, поймем, смотри,
10-10. Попробуй.
Польется на Иудею, затопит, чрезвычайно возвысится, Давыда станет. Ага, Эммануил, да. Враждуйте народы, но трепещите, внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но не рушатся.
Ну подожди.
И вот смотри, последняя
фраза. Ну мысль, да.
Извлекайте повеления, но они не исполнятся, ибо с нами Бог.
Эммануил.
То же самое, да.
Ну, какая связь?
Вот смотри, он говорит, вот, да, включайте экшен, включайте вот это вашу ту самую, ну, бойтесь.
Мне так кажется, давайте некоторые тексты вспомним, тогда оно бы будет, может быть, легче. Ну, чтобы мы видели, что это можно так думать из Писания. 1:2. Или, может, по памяти кто-то помнит. Исаия 1:2.
Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит.
Пока достаточно. Значит, книга начинается, и Бог обращается к кому?
Небеса.
К небу и к земле. Правильно, да? К небу и к земле обращается. Теперь читайте 6 главу с 12 по 13 текст.
И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда не срублен, остается корень их, так святое семя будет корнем ее.
Значит, опять идет речь о земле, и в земле остается что?
Корень.
Святой корень. Опять речь о земле. Так вот теперь читайте вот этот текст об Эммануиле, который в контексте чего идет речь?
Река.
Нет. Ну, я согласен, что река. Но на что воздействует эта река?
На народ же, на землю.
На землю. Угу. Вот просмотрите, все время идет воздействие да,
на
землю.
На всю широту земли.
На всю широту земли. И считайте дальше.
9. Враждуйте народы, но трепещите.
Не.
Все отдаленные земли.
Все отдаленные земли. И теперь как бы... Описывая то, что землю постигнет, и употребляется выражение Эммануил, то я так для себя понимаю, что это означает, что земля останется чьей?
Божьей.
Эммануиловой. Вот как там, слушай, земля, земля имеет святой корень, и вот теперь, даже когда вот страшное бедствие, так что по шею все исчезнет, но вот земля, она останется Эммануиловой, потому что там родится Иисус, ну, не буду повторять. И там служение.
Да.
Поэтому это тоже еще одно из возможных, ну, мне лично нравится, что если люди даже не будут слушать, то хоть что?
Земля.
Хоть земля, слушайте. Хоть земля останется Эммануилом. Петровна, читаем дальше.
Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал. Не...
Минуточку, да, да, давайте остановимся. Что значит крепкая рука? Мы уже там чуть-чуть вначале трогали этот вопрос. Но теперь...
Держал на мне крепкую руку, да, внушая мне не ходить путем всего народа.
Братья, вы что-то можете сказать, что это за текст?
Был соблазн пойти путем народа сего.
Да, Петрович. Помнишь, я высказывал такую мысль, что Исаия уже однажды хотел отказаться. Помните? Ну,
да,
это было,
да,
предположение,
да.
Можно было его принимать, можно нет. Мы движемся по тексту, и вот еще встречаемся и понимаем, насколько труд пророка бывает тяжелым, и когда, вот, будучи даже уже на служении, и он чувствует вот это желание каким-то образом, ну, сойти с дистанции. Если надо, то можете посмотреть выражение «крепкая рука». Это употребляется тогда, когда, ну, кто-то чего-то не хочет.
Но они страшатся людей, а надо страшиться Бога.
Ну, там второй текст еще круче, дальше. Или мы пока в первом.
Читай.
Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь Господа Саваофа, его чтите, свято, и он страх ваш, и он трепет ваш.
Готов слушать комментарий.
Ну, как-то вот слышу вот эти слова, заговор,
да.
Может, и вы слышали эти слова, это очень современное слово.
Да.
То вот Исаия как бы показывает, оставьте все это.
Я чуть-чуть не так понимаю. Я вроде бы по тексту понимаю, что заговоры были и есть, но ты на них не должен
обращать внимание.
Не должен обращать внимание.
А ну, вот если Макарий... Олежка прочитал Кулакова перевод.
Давай другой прочитаем.
Боятся этого царя, да, трепещут перед ним. А здесь говорит, не бойтесь и не страшитесь. Пожалуйста.
Ну, не называйте, вот как Макарий, вот как бы ближе к оригиналу. И вот там получается так, что в тексте есть. Не называйте союзом, но Макарий добавляет слово страшным.
Страшным
союзом. Да, то есть как бы это он пишет, что вот. И в оригинале мы видим, не называйте союзом всего того, что народ называет союзом. А Макарий добавляет страшным союзом. Mm-hmm. Здесь акцентируется слово заговор.
Mm-hmm.
Понял, да?
Mm-hmm. Так вот.
То есть, а путь народа, в чем он заключается? Это вот бояться заговоров. Путь народа, которым не надо
ходить. Смотри, путь народа заключался вот в чем. Что народ втягивает Ахаз, чтобы заключить союз соседей.
Политические альянсы.
Да, договоры. Да. Вот эти...
Ну, то есть заговор существует. Израиль с Сирией сговорились нападать на Иудею. Да? Бог говорит, ты не бойся этого заговора. И не делает... Ну, получается, что Ахаз, ну, хочет защититься тем же заговором, сговорившись со Сирией, да?
Ну, заговор на заговор.
Да. А вот чтобы этого не было, Господь предупреждает, что передо мной трепещи. На меня надейся.
Его чтите, связывай.
И в чем путь? Что все решается посредством союзов, ну, договоров.
Объединений. Альянсов, да. Союзов.
Да. И Ахаз был склонен, чтобы так, как все так решают, и я, ну, вот, еще круче, а я со Сирией.
Ну, и все это на фоне, чтобы выжить, ну, политически, скажем так. Потому что и союз Израиля с Сирией, это тоже попытка выжить перед угрозой Ассирии. Они пытаются Иудею подключить, вот тот не хочет, я пойду другим путем. Но все это на фоне выживания, сохранения своего вот статуса, да, своей политики, своего мироустройства.
Мне нравится, почему Бог еще Исаию держит за крепкою рукою. Вот Второзаконие 28, ну, 20 глава, стих 8. Вот прочитайте, что, ну, интересного такого.
Сейчас,
ну,
Наталья
может,
Ленина.
Кто-то найдет быстро.
Второзаконие 20.
Второзаконие 20.
И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робким сердца братьев его, как его сердце.
Значит, Александровна, страх...
Ленина.
То есть Ленидовна. Страх чем обладает?
Передаваться другим.
Да, эпидемия такая, понимаете? Или пандемия.
Какое-то место, извините.
Второзаконие, 20 глава, стих 8. И поэтому Богу Исаию держит, чтобы хоть один, понимаете, хоть один среди вот этих переживаний всех, хотя бы один твердо стоял.
Господь, страх ваш.
И трепет ваш.
И трепет ваш.
Петровна, читайте дальше.
И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены.
Благодарю. Кто-то скажет, о чем эти тексты?
Он будет, ну, защитой.
О Христе.
Да, спасибо.
Для обоих домов Израиля.
Да, и для Иуды, и для Израиля Христос.
Камень преткновения.
Камень преткновения и соблазна. Вот и что потом это... в Новом Завете, да, используется, что к этому камню надо на него падать.
Да, или он на тебя упадет, да, или ты на него.
Вот язык странный, да, вот что это за весть? И будет он защитой вашей, а для обоих израильских царств камнем.
А который спасает? Для остатка, да. Вот он защита, вот он держит крепкой рукой Исаию, и, ну, сейчас мы дойдем, кто там еще есть. Когда главе будем подходить к концу. Иваныч, пожалуйста.
Текст 16.
Завяжи свидетельство и запечатай откровение в учениках моих.
Спасибо. Синодальные гласите.
То же самое.
Чуть-чуть.
Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих.
Да. Давай войти осилим этот текст. И уже частично Петровичу ответим.
Завяжи, запечатай.
Да.
Откровение.
Откровение.
В учениках моих.
А, ну тут у меня кавычки начинаются с 12 текста. Не называйте заговором. То, что народ называет заговором, и кавычки заканчиваются вот 16 текстом. То есть вот это содержание свидетельства.
Типа как прямая речь.
Да, вот, вот этот блок.
Взяты, да.
Да, как бы. Запечатай это наставление для моих учеников.
Так что в чем заключалось свидетельство? В чем заключалось откровение? И что запечатывали? И кто такие ученики?
Ну, ученики, очевидно, остаток для него дано вот это наставление.
Да. Это те, кто Исаию, ну вот, поддерживал, верил ему.
Да.
Не попутать того, кого боятся. Чтобы вот Господь был страхом и трепетом. Его почитайте и его одного бойтесь, пред ним трепещите. Он будет защитой вашей. И перевяжи и так далее. То есть вот мысль, даже очень интересная, трехангельская, вестью пересекается момент. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу.
Да.
И тут так само, сохраните страх перед Богом. Все остальные страхи, это оно...
Леонидовна, слушаем вас дальше.
Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сиона.
Благодарю. Значит, что Исаия, о чем тебе свидетельствует?
О своей верности. Говорит, что я, вы боитесь, а я уповаю на Господа.
Да,
надеюсь,
хоть я вот сейчас и не вижу, ну, будем говорить, трудный путь так, что вот этот участок, как вы приводили 22-й псалом, это долина смертной тени.
Да.
И хотя я вот иду и ничего не вижу, но все равно
уповаю
на него. И что его еще интересно поддерживает?
Вот я и дети.
Да, слышите? Слушайте, как это красиво. Вся семья там трудилась, и все было хорошо, но теперь, когда даже идут трудности, то на то служение, которое семья совершала, он смотрит как на средство для ободрения самого себя.
Ну, как Иисус Навин говорит, я и дом мой будем служить Господу. Да, вот здесь подтверждение того, что Исаия, весь его дом на служении у Бога. Вот я и дети, которых дал мне Господь.
Хорошо. Какая там опасность здесь, да, дальше? Петровна, читайте.
И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?
Минутку. Я знаю, что когда адвентист, там надо доказать, что нету бессмертной души, мы этот текст читаем. Но теперь вот в контексте всего, вы видите красоту этого текста? Дьявол создает сложную ситуацию, сам создает сложную ситуацию.
Загоняет людей в тупик.
Да. А потом еще предлагает и что? Выход.
Угу.
Выход из этой ситуации.
Обратиться к умершим.
Да.
Ну и 19 стих я могу прочитать как призыв. Скажут вам, обратитесь. А, это Кулакова. Обратитесь к вызывающим мертвым, прорицателям и так далее. А вы отвечаете. То есть, и очевидно, что обращаясь, это очевидно практика во дни Ахаза, к вызывающим мертвых, прорицателям, шептунам, они пророчествовали лишь явно что-то. И это пророчество вызывало страх перед ассирийским царем. И вот наводило страх вот этот и паник. А Бог говорит, нет, я ваш страх. И вы не к тем обращаетесь.
Ну, о том, что эта практика такая была, помните, когда Бог не отвечал Саулу ни во сне, ни через пророков, то что делает?
Идет к волшебнице.
И еще фамилию или имя, не могу вспомнить, царя, который тоже послал вопрошать
божество
Ахаронское. То есть всегда, когда вот человеку трудно, то Исаия в темноте может видеть Бога и на него уповать. А есть люди, которые теперь в трудное время вступают еще в более страшный союз. Это с демоническими силами. Через мертвых. Иван
Ильич. 20-й. Смотри, как он хорошо пишет, мне понравилось. К откровению и свидетельству. Вот с этими знаками. Если они не будут говорить, как слово сие, то не будет для них рассвета. И будут они бродить там обремененные, голодные, будучи голодные, воспекать злобою, и восхулят царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю все. И все горе, и мрак, густая тьма, и обложенном горе.
Ну, дочитай до конца тогда.
Все уже.
Не, и не всегда так
будет. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел.
Слышишь? У Макария другой расклад. У него уже 9 глава. Это первый стих 9 главы.
Да, но, дорогие друзья, нам лучше держаться, вы же знаете, нам лучше держаться синодального перевода, потому что это надежнее. Итак, о чем урок?
Путь народа и путь Исаии.
Да. Будем говорить, как Христос говорил, есть два пути.
Широкий.
Да, широкий и узкий.
Пространные врата и узкий
путь. И еще какая мысль важна. Ну, для меня просматривается эта красивейшая мысль, что все-таки земля верна Богу.
Но все творение, кроме человека, верно Богу.
Да.
Все творение. Земля не сошла со своей оси, с орбиты ничто не сошло. Все светила вращаются, все сменяют года, чьи эти поры года сменяют одна другую. Все своим чередом. Птицы знают, куда лететь на зимовку, да, и прочее. Все творение остается верным Богу, и земля в том числе. Только человек восстал против Бога.
Ну и нравится мне эта мысль, что и на Исаии была крепкая рука. Может быть, это не всегда приятно, и не всегда, может, нам это хочется, но это правильно, понимаете? Поэтому, кто имеет веру такую, то может рискнуть и молиться, что Господи...
Положи на меня крепкую
руку. Да, положи руку крепкую и буду... И держи во всех этих трудностях и переживаниях.
Ну, я так понимаю, что его крепкая рука на мне, потому что не раз враг соблазнял уйти. А Господь говорил, что тебе до них, ты иди за мной. То есть был соблазн, как и у Исаии, оставить служение, оставить уйти из церкви. Ну, предлагал не раз враг такое, а Бог держал на мне крепкую руку свою. Слава ему за это.
Хорошо. Кто же желает помолиться, пожалуйста.
Господь, благословен Ты, дающий жизнь, все для жизни и благочестия. Спасибо Тебе, Господи, что на трудном жизненном пути Ты с нами. Ты не оставляешь нас и ободряешь нас, и поддерживаешь, Господи, и крепкая рука Твоя на нас. Благодарны Тебе, наш Господь, и просим Тебя, благослови нас, Господи, приготовить путь к Твоему второму пришествию. Пробуди Церковь Твою и помоги нам в это оставшееся время, которое очень скоротечно, стремительно меняются события. Помоги нам оставаться верными Тебе и не ходить вслед народа, идущего в погибель. Ради Иисуса Христа молимся. Аминь.
Аминь.